«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В декабре прошлого года, когда в издательстве «Аги» вышло собрание сочинений Александра Введенского, я пригласил в нашу программу составителя этой книги Анну Герасимову, и мы говорили о судьбе Введенского и о борьбе вокруг наследия абреутов, из-за которой его произведения 17 лет в России не издавались. Тогда мы беседовали исключительно на литературные темы. Я даже не упомянул о том, что Анна Герасимова не только филолог, но и музыкант, певица, выступающая под псевдонимом Умка.
Злые собаки были, левая на чемодан тратила. Грязное солнце московское окраину грело, но не светило. Мир сотрясался по темным законам, был не на шутку знаком с Паркинсоном. Зная про все это что-то такое, что исключало возможность покоя. Злые собаки были и лаяли на чемодан тратила. Грязное солнце московское окраину грело, но не светило. Люди стояли в стоящем вагоне, люди потели, молчали на гоневе, пряча глаза по вчерашним газетам, что-то ужасное зная об этом. Злые собаки выли и лаяли на чемодан тротила. Грязное солнце московское окраину грело, но не светило. Мэнсоном спорот пропитан шансоном, мир умирал по избитым законам. Что-то такое про все это зная, что исключало возможность рая. Злые собаки выли и лаяли на чемодан тротила. Грязное солнце московское окраину грело, но не светило. Злые собаки выли и лаяли на чемодан тротила. Грязное солнце московское окраины грело, но не светило. Злые собаки выли и лаяли на чемодан тротила. Грязное солнце московское окраины грело, но не светило.
Мы снова встретились с Анной Герасимовой в Праге в баре «Гараж» на Малостранской площади перед концертом ее группы «Умка» и «Броневичок». Я спросил, как удается совмещать филологию и музыку, работу с архивами и кочевой образ жизни рок-музыканта, выступающего сегодня на Сахалине, а завтра в Чикаго.
Получается, что совмещать ничего нельзя, а нужно либо одно, либо другое. Пока я делала Введенского, мне приходилось совмещать, потому что я уже от того, которое другое, никак не могла отказаться, потому что у меня группа, у меня расписание, у меня гастроли. Ну, все ждут, все пишут. Это уже такая налаженная достаточно машина. Несмотря на то, что я сама свой директор, но мне все равно приходилось... Допустим, ты выкраиваешь 2 недели, садишься в Севастополе за стол. У нас там есть комната, и там я могу сесть за стол с компьютером, вложить свою машинопись, вот, старую там. Я вообще не умела составлять книгу в компьютере. Для меня это было новое дело. Ужасно, в общем. Первое время я просто за голову хваталась. Но сейчас уже такой большой работы не будет. И сейчас я буду делать какие-то вещи. Филологически они будут очень небольшие, не такие серьезные.
Секрет пока?
Нет, не секрет вовсе. У меня была в свое время издана книга Вагинова в «Водолее» в Томске. Ее хочет переиздать Аги. Это стихи, собрание стихотворений. И в свое время была издана проза Хармса с картинками. И вот азбука «Атикус», которая купила у кого-то, у какого-то наследника все права на Хармса. Насколько я слышала, они хотят переиздать всего возможного Хармса, какого только можно и имеет смысл переиздать. И вот они решили повторить это с картинками издания.
Вот что интересно, что возвращается, вот даже по списку тех книг, которые вы сейчас предложили, в какой-то форме вот это вот эпоха, конец 80-х, начало 90-х годов, с политики, в разных вещах. И вот в этой публикаторской сфере тоже, да?
В том-то и дело. Вот это второй на моей памяти такой бум. Ну и первый был 60-е. мы его как бы не застали, и он сам не успел раскрутиться. А вот этот бум перестроечный, он сейчас как-то, да, повторяется. Я не ожидала, что Веденский будет такой резонанс иметь и такой интерес вызовет эта книга. Я просто поражена.
Тут понятно, потому что было ощущение несчастья, какой-то несправедливости, которая происходит вокруг этого дела.
Да, да.
Я очень доволен тем, что возвращается интерес ко всему этому и какое-то переосмысление, ну, другое по качеству, да, потому что тогда это все было наспех, и никто не вдумывался, не всматривался, и как-то все вот это пролетело. У меня так много книг вот этого вот периода, и там же были нечеловеческие тиражи, 150 тысяч, 200. Где все эти люди, которые это читали? Куда исчез этот мир?
Они поехали за границу в большом количестве, забрали с собой свои книги, в том числе. Удивительно, я где-то в Нью-Йорке в гостях у одного товарища увидела книгу Егора Радова, подаренную Константину Хедру. Подписано. Я говорю, откуда у тебя это? Да не помню, кто это дал.
Влияло это все на песни как-то ваши? Спеть Вагинова невозможно. Спеть Веденского?
Нет, конечно, нет, конечно, нет. Спеть стихи вообще невозможно. Можно спеть только текст, причем желательно собственный, который специально возник, так сказать, создан самой природой для того, чтобы его пели. И если он не создан природой для того, чтобы его пели, его не надо петь, я так считаю. То есть все опыты по переложению стихов на музыку кажутся мне убийственными, честно говоря. Ну, то есть стихи должны быть самодостаточными, у них есть своя музыка. Я это много-много раз говорила.
Ну, Аллен Гинзберг пел свои стихи под гармошку.
Ой-ой. Хороший пример. А значит, во-первых, стихи Аллена Гинзберга с нашей точки зрения не совсем стихи. Как, в общем-то, и почти все американские стихи. И, может быть, им как раз лучше, если их поют. Потому что просто так в качестве стихов они, ну, у меня, например, совершенно не, как сказать, не турки. Да? Ну, то есть это вообще другое, это другой жанр. Русская поэтическая мысль очень квадратная, она такая должна быть. Там есть рифма, вот, как Цветик, не знаете, говорит. И смысл, и рифма. А если смысл есть, а рифмы нет, это что, стихи? Не знаю. Я не понимаю стихи без рифмы. Мне нужна точная рифма, мне нужен размер. Таково русское поэтическое сознание. Это все равно, что французскому уху навязывать вместо силабического силаботоническое стихосложение. Правильно? Они могут, у них...
Андрей Белый.
Ой, Андрей Белый вообще очень странный. Он как раз на Аллен Гинзберга похож. Такование такое.
Ой, это такование. Стихи.
Ну, да. Проза Андрея Белого – это стихи Аллена Гинзберга.
Это я говорю с переводчиком Керуака, между прочим.
Да.
Я так сообщаю тем, кто нас слушает.
Да, ну а что? Керуак, между прочим, очень такой конвенциональный прозаик. Он нормальный прозаик. И там, где он пытается экспериментировать...
Ничего хорошего не получается.
Скажу, как друг, ничего не получается. Вот если бы мы с ним вот так сидели, тут пиво пили, я бы сказала, Джек, дорогой, пиши нормально, у тебя все вот так. А вот эти эксперименты, ну, оставь их кому-нибудь другому. Ну, не нужно это, не читается это. Он вообще был такой достаточно традиционный человек, с традиционными ценностями. Что ему было на стенку лезть зачем-то? Это нормально. Он должен сидеть на стуле перед столом. Вот, это нормально.
Я вспомнил недавно впервые изданный в Америке и тут же переведенный на русский язык роман «И бегемоты сварились в своих бассейнах», который Джек Керуак написал в 1945 году вместе с Уильямом Берроузом. Но оказалось, что книги Берроуза Умка не ценит.
Я его очень уважаю как мыслителя, так сказать. Вот некоторые его идеи, да, не мне очень близки. Например, что дарить цветы ментам можно только в тяжелом горшке из высокого этажа. Это мне очень нравится. Я в свое время сделала такую публикацию, которая называлась «Берроуза в президенты». И там были собраны какие-то мысли Берроуза вот такие. Но как писатель он мне совершенно интересен, честно скажу. Он какой-то очень странный. Я простой человек. Мне надо стихи с рифмами. И вот такая нормальная проза, желательно дневниковая. Вот
человек
то, что он там на части резал и склеивал.
А, да, это невозможно.
Это же невозможно. Ни читать, ни переводить.
А когда был вот этот момент, когда литература перешла в песню? Литература и видео. или как?
Не перешла, там иначе, там наоборот. Это как два экрана, на которых показывают разное кино. И на одном кино постепенно взрослает, а на другом, наоборот, начинается. И ты поворачиваешься и смотришь в другой экран. Ну, наверное, так. Ну, или как от одного берега отплыть и к другому приплыть. Некоторое время вообще нигде не находишься. Видишь оба берега, как-то не там, не тут. Потом уже приплыл, вроде там живешь, а тот берег издалека виден. И это, конечно, очень сильно работает. То есть, если бы я хотела с самого начала выстроить себе популярность в обеих сферах, ничего лучше я не могла бы придумать. Как сначала на некоторое время деться из пения песен и заниматься филологией, потом вылезти, как Джек из коробочки, и мне сказали: «Ой, Умка, где же ты была столько лет? А мы все это время слушали твои песни». Потом продолжается там еще 15 лет, и вдруг раз, ты вылезаешь с книжкой. Да еще не просто написать книжку, а вот составить такую серьезную книжку взрослую, да? И все такие: «Ой, Аня, а где же ты была 15 лет? А я песни пела». «Да ты шо, а дай послушай там». И вот раз, и лучше не придумаешь. Ну, конечно, есть издержки. То есть в книге есть опечатки. Не то чтобы их 100, но штук 10. Это много. Ну, в общем, надо более профессионально подходить к этим вещам, наверное. Но я считаю, что для человека, который 15 лет этим не занимался, я сделаю все возможное.
Зимы не будет, весны не будет, не будет лета, и даже осень, когда-то бывший, забудет это, и даже ветер несет вопросы, а не ответы. Бегут солдаты, бегут матросы, бегут поэты, несут плакаты, и автоматы, и пулеметы, и самокаты, и пароходы, и самолеты. Бегут старушки, несут подушки, несут матрасы, бегут ублюдки, и проститутки, и пидорасы, миллионеры, и пионеры, и октябрята, и депутаты, и демократы. Бегут куда-то, бегут семиты, космополиты и патриоты. Бегут куда-то, те так пиздато, хотят чего-то. Беги же, братец, беги отсюда, туда, где где-то возможно что-то, возможно чудо, возможно лето, туда, где солнце и капля гноя, а капля света. Бежим отсюда, бежим со мною, и горя нету. Бежим же, братцы, бежим отсюда, туда, где где-то возможно что-то, возможно чудо, возможно лето.
Говорит Радио Свобода. Гость «Поверх барьеров» — филолог Анна Герасимова, она же певица Умка.
Я очень надеюсь, что филология меня не засосет, как меня засосало вот это шипение песен. Все-таки здесь гораздо больше возможностей. Можешь поехать туда, поехать сюда, увидеть разных людей. Ты всегда разный. Ты всегда поешь по-разному. Песен у тебя полтысячи разных, там можешь выбирать. Можешь сыграть акустику, электричество. Можешь сыграть акустику с гитаристом. Это все разные вещи. А тут как-то очень жесткие рамки. Я там, кстати, допустила, я думаю, что вы заметите, там есть всякие смешные моменты. Ну, допустим, там вот такой-то, это такой-то, расшифровка идет, там инициал, такой-то, это такой-то, а вот что вот такой вот такой-то, что-то мне сейчас не хочется даже об этом гадать. Или там, например, я позволила себе одну ссылку такого рода. Моя статья такая-то была напечатана, кажется, в журнале таком-то году в таком-то. Ну, то есть, действительно, ладно, если бы это было не я бы сломала голову и нашла бы. А поскольку это я имею право не лазить никуда, потому что действительно не помню, по-честному не помню.
Ну, Веденскому бы это понравилось.
В том-то и дело. Но считается, что в данном случае это не важно. Конечно, мы бы с Веденским, наверное, очень подружились. В каких-то вещах надо соблюдать правила. Даже в музыке надо соблюдать правила. То есть, ну вот Боря, гитарист, мой муж Боря, он всегда очень ругается. И он нас с Бобом Диланом под одну скобку записывает «Варвары» и всякие вот. Ну, то есть, когда человек говорит: «А, можно и так, да давайте так сделаем. А давайте вот этого человека с улицы просто пригласим поиграть там, я не знаю, на сопелке». И для музыканта нормального это нонсенс, это вообще идиотизм. Что это такое? Какой музыкант? Вот у тебя есть музыканты, вот будь любезна. Давай, сделаем нормально. И вот то же самое с этой книгой. Он мне еще говорил, он же был свидетелем всего этого моего битья головой об стенку с этой книжкой. И он мне говорил: вот здесь ты вычитываешь до последней запятой. Ты тут хочешь, чтобы все было как положено. А в музыке ты шару допускаешь халяву и безобразие. Хотя я уже ничего не допускаю.
Знаете, как Алехандро Ходоровский выбирал костюмы для персонажей в своих фильмах? Закрывал глаза, шел к книжной полке, открывал альбом произвольный и тыкал пальцем. Этот будет одет вот так. Вот это новая филология. Вот так нужно.
Надо иметь большую очень смелость. У меня такой смелости нет. Мне даже, честно говоря, мне кажется, что для того, чтобы нарушать законы, сначала нужно уметь их очень хорошо соблюдать и работать четко. То есть, если ты умеешь хорошо писать стихи с правильными рифмами, вот тогда ты можешь, например, позволить себе писать рок-тексты с произвольной рифмовкой, с неточными рифмами, и вдруг вот здесь есть рифма, а здесь вот вдруг и нету, а потому что вот мне так захотелось. И это будет красиво и к месту.
Ну да, если ты можешь нарисовать корову, можешь после этого рисовать черный квадрат.
Вот именно, вот именно. А как у нас тексты эти пишут люди, которые вообще, то есть не знают, как слово пишется «медведь», да? Говорят цитатой.
А вот интересная вещь. Новые стихи вы читаете, которые пишутся сегодня. После Введенского, после Вагинова, после Парнаса.
Есть некоторые люди, стихи которых, мне кажется, невероятно интересны. Ну вот, например, Саша Дельфинов, который живет в Берлине сейчас. Я о нем часто забываю. Когда меня спрашивают, какие вот новые стихи ты любишь, я всегда говорю, нет, никаких, ничего не читаю. А между тем, я просто забываю о том, что есть вот Дельфин, который действительно... Ну, просто новый шаг в ту же сторону. Есть какие-то, я даже фамилии их не буду называть, чтобы не делать им рекламы, но какие-то современные поэты, такие они... Я однажды одного такого встретила в какой-то редакции. У него было лицо тонированное, как у кинозвезд или как у ведущих.
Я даже знаю, кого тут
речь. Само по себе тонированное лицо – это ничего. Но в сочетании с качеством стихов это все оставляет желать много лучше. Ну и, конечно, когда ты девушка, это еще более или менее, хотя тоже не очень интересно. Я ведь совершенно выпала. Я думаю, что я сейчас начну опять в этом ползать, потому что я в какой-то момент просто сказала себе: Сигизмунд, до свидания, литература, это такие бумажки, их много, они тяжелые, вот. А ты теперь занимаешься чем-то нематериальным. Вот песенка, вот ты ее поешь. Она звучит, пока ты ее поешь. Ну, там то, что она записана, это отдельный вопрос. Я, кстати, поймала нечеловеческий кайф от чтения вслух стихов Введенского. Я сделала несколько этих презентаций и доставила себе большое удовольствие читать вслух эти вещи. Такой поток через тебя.
Я попросил выбрать одну песню, которая бы завершила нашу передачу. И Умка предложила песню «Проехали» из альбома «600».
Я сочинила эту песню и как-то первый вариант спела Боря. А Боря и говорит: ну что-то как-то не то, тут еще надо доделать, тут как-то какой-то куплет не то. Я, значит, куплет доделала, но петь его больше не стала, потому что испугалась. Думаю, да вдруг ему совсем не понравится. И записала ее совсем, в акустике совсем. Одна, просто на гитаре на одну. И записала. И сделала пластинку, где я просто одна с гитарой. И в частности эту песню записала. Она там называлась «Кукушка». И как-то так ее дома положила. И говорю: Боря, вот, ну ты послушай так на всякий случай. Ну и ушла. Возвращаясь, Боря совершенно... Ну то есть он уже немножко успокоился. Но он в совершенно разобранном состоянии. В общем, выяснилось, что он послушал эту песню. Она ему так сильно понравилась, что просто на столе стояла банка с аджикой, и он запустил этой банкой в стену. Потом долго оттирал эту стену. И потом мы ее записали очень быстро в электричестве. И это одна из самых главных наших песен. Потому что оказалось, что когда я поменяла там буквально слова в одном куплете, вдруг она так и встала на место. Ну, бывает такое.
Yeah.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» была литературовед Анна Герасимова, она же певица Умка. После сводки новостей поговорим о загадке смерти астронома Тихо Браге, которую расследует в детективном романе «Четвертый хрусталик».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Более 20 человек были задержаны сегодня в центре Москвы на акции памяти убитых 2 года назад адвокату Станиславу Маркелову и журналистке Анастасии Бабуровой. Как сообщили в правоохранительных органах, один человек был задержан за поджог флайера, еще несколько за то, что пришли в масках. В ближайшем отделении милиции на всех составили протоколы об административных правонарушениях. По данным ГУВД, в акции на Пушкинской площади участвовали 350 человек. Корреспондент «Радио Свобода» сообщил, что на митинг и шествие по Тверской улице собрались около 500 человек. В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности руководства воинской части, где умер солдат-срочник. Как ранее сообщал корреспондент «Радио Свобода», рядовой Константин Цыбук скончался 16 января в одной из воинских частей Чебаркульского района. Активистам оппозиции во главе с лидером организации «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым отказано в согласовании митинга на Триумфальной площади в Москве 31 января. На прошедших сегодня в Вашингтоне переговорах между президентом США Бараком Обамой и председателем КНР Ху Цзиньтао обсуждались экономические проблемы, вопросы соблюдения прав человека и другие темы. На пресс-конференции после встречи Обама приветствовал развитие отношений между двумя странами, отметив при этом, что США заинтересованы в рыночном регулировании искусственно заниженного сейчас курса китайского юаня. В Тунисе прокуратура начала расследование с целью обнаружения зарубежных активов свергнутого президента Зина Эль-Абидина Бен Али, который на прошлой неделе бежал из страны после народных волнений. Ранее Федеральный совет Швейцарии принял решение заморозить все счета Бен Али, а также президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо в банках страны, в случае, если такие счета существуют. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
На волнах «Свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Смерть знаменитого астронома Тихо Браге, который был изгнан из Дании и последние 2 года жизни работал в Праге при дворе императора Рудольфа II, остается неразрешимой загадкой, волнующей историков уже 4 столетия. У Браге, любимца императора, было много недоброжелателей. Возможно, один из завистников решил устранить соперника. О детективном романе Яна Рыбаржа «Четвертый хрусталик», посвященном этой тайне, рассказывает Нелли Павласкова.
В Чехии долгое время бытовал миф о том, что Браге умер от разрыва мочевого пузыря после званого ужина у вельможи при дворе императора Рудольфа II, ибо этикет не позволял ему встать из-за стола, прежде чем были закончены 3-часовые застольные речи. Тихо Браге был похоронен в 1601 году в гробнице Тынского собора на Староместской площади, а в 1901 году по просьбе датских ученых его останки были эксгумированы. В 90-е годы шведские и немецкие ученые нашли в волосках, взятых из густых усов Браге, повышенную концентрацию ртути. Существует несколько гипотез, каким образом ядовитый элемент проник в тело астронома. По одной теории, Браге стал жертвой преступления. – Некоторые датские историки считают, что Брага был убит подосланным наемным убийцей, его двоюродным братом Эриком Браге, и что подослал его сам датский король Кристиан IV. Король якобы не смирился с тем, что Брага был любовником его матери, королевы, а он сам, вероятнее всего, был сыном астронома. Эта гипотеза опирается на расшифрованные записи в дневнике самого предполагаемого убийцы, который якобы горячо сожалел о содеянном. Другая гипотеза исходит из того факта, что астроном, кроме наблюдений за небом и звездами, занимался еще и алхимией, как было тогда принято при дворе Рудольфа II, и надышался ртутными испарениями. Лекарство, изобретенное Браге и названное «эликсир Тихо», тоже содержало в себе ртуть. Между прочим, им пользовались в Дании еще в XX веке. И, наконец, последняя теория, выдвинутая в новом детективном романе Яна Рыбажа «Четвертый хрусталик». У протестанта и главного астролога императора Тихо Браге было много недругов и завистников. И монахи-капуцины, и чешские вельможи, и его молодой помощник Йоганн Кеплер, который впоследствии опроверг некоторые астрономические теории своего патрона. Автор романа Ян Рыбарш рисует портрет Тихо Браге.
О самом великом астрономе мира можно было бы сказать многое, вглядевшись в его лицо с торчащим бронзовым носом. Все знали, что 20-летний буйный студент Тихо по пьянке вызвал на дуэль какого-то датского шалопая, и тот в пылу поединка отсек часть его носа. Достаточно было вглядеться в глаза этого великана с длиннющими густыми усами, чтобы увидеть мощный заряд энергии в его могучем теле. И только одно единственное существо умело укрощать неуправляемую натуру гения – его жена Кирстен, на первый взгляд тихая и спокойная женщина, выделявшаяся в толпе придворных дам. Тихо Браге принадлежал к древнему аристократическому роду. Кирстен же была дочерью бедного протестантского пастора. Тихо, умевший разгадывать послания звезд, воспротивился своей судьбе и жил с Кирстен в греховном союзе, раздражавшем великосветских интриганок. Когда несколько лет назад рухнула датская жизнь Тихо Браге, его недруги с удовольствием говорили, что тот, кто живет с простой женщиной из народа, не имеет права на будущее. Связь с Кирстен способствовала падению великого звездочета в Дании, но любовь вышла из испытаний еще более сильной. Они любили друг друга, любили своих детей, но так и не обвенчались и жили в грехе перед Богом. Он был дворянином, но его дети потеряли право считаться аристократами. Таков был закон. Тихо, безгранично любил женщину своей жизни.
А вот и один из подозреваемых. 30-летний немецкий математик и астроном Йоганн Кеплер, тоже приглашенный в рудольфинскую либеральную Прагу, где благодаря императору процветали науки, искусство, оккультизм и алхимия. Ян Рыбарш, роман «Четвертый хрусталик».
Чем сильнее Иоганн Кеплер любил звезды, тем сильнее ненавидел мир земной. Ведь небеса – это обитель Бога, тогда как земля вся пропитана гноем, поднимающимся из ада и преисподней. Подручными дьявола считались ведьмы. Тетушка Кеплера была сожжена в Германии на костре за занятие черной магией, и его пражский благодетель, вельможа при дворе Рудольфа II, неустанно повторял известную истину – избранники должны быть осторожны, чтобы все остальные, посредственности и завистники, не затянули их к себе в тень и в грязь. Жизнь избранников часто заканчивается в комнате пыток или на костре. Кеплер хорошо усвоил истину. Отличаться от других – это постоянно находиться в опасности. Все эти вопросы мучили его. Выходец из простой немецкой семьи, он чувствовал себя избранником, ибо Бог вложил в его мозг громадную силу. Но если бы обнаружилось, на что направлена эта сила, то не обошлось бы без участия экзорциста. А пока Кеплер притворялся покорным и слегка туповатым помощником в роскошном доме Тихо Браге, обласканного императором. Кеплера душила ненависть, со временем переросшая в странное сладковатое чувство. Он принял решение. Он сломает символическую печать, охраняющую лабораторию и кабинет Браге с его трудами, а человек с золотым крестом на шее, его благодетель, заставляющий его составлять гороскопы на всех вельмож, конечно, похвалит его за это. Говоря с ним о Тихо, Кеплер проклинал грубость великого астронома, его шашни с дьяволом, его любовь к алкоголю, к земным радостям и утехам.
«Ни лоск, ни сокровища, только жезл искусства будет жить вечно». Девиз жизни Тихо Брага стал эпитафией на его гробнице в Тынском соборе. Гробница, которая была вскрыта датскими и чешскими учеными 15 ноября прошлого года для проведения химического анализа останков астронома и установления причины его смерти. Почему это вдруг стало таким важным 4 столетия спустя? Может ли внезапно открывшаяся правда изменить устоявшийся взгляд на эпоху Рудольфа II? С этими вопросами я обратилась к автору романа Яну Рыбаржу.
Я даже думаю, что это не так совсем важно, но это, конечно, очень интересно, потому что Тихо Брага является очень важной, крупной личностью для Чехии и тоже, конечно, для Дании. И в обоих этих странах люди и историки очень бы хотели знать конечный вопрос, каким образом он погиб.
А вы склоняетесь к какой точке зрения?
Да, конечно, как автор криминального детектива, я склоняюсь к тому, что он был убит. Но мы просто пока не знаем. Мы знаем, что с его смертью не совсем все в порядке. Вы, наверное, знаете, сейчас происходят все эти крупные тесты, и, наверное, через несколько недель мы будем знать о том, что действительно случилось.
Ян Рыбаш словами героя романа «Рыцаря Вита» рассуждает о тайне кончины великого астронома.
На улочке старого города опустился милосердный туман, охраняя ветреных женщин от пересудов, воров от поимки и демонов от мужчин, умеющих с ними бороться. Рыцарь Вит, спотыкаясь, шел по мокрой мостовой и старался не попадать в выбоины и кучи мусора. Он, назначенный императором расследовать цепь преступлений, казался себе изгоем, затерявшимся в чужом пространстве и времени. Вит был рад, что ему удалось попутно уличить несколько преступников, раскопать старые грехи и заглянуть в глаза демонов и ангелов. Он приблизился к звездам, узнал тайны пражского и датского двора, встретил порочных красавиц. Но вышел ли он победителем из этой схватки? Ведь Иоганн Кеплер, подозреваемый в убийстве Браги, вознесся из тюрьмы в чертоге императорского града и стал самым важным и властным звездочетом королевства. Преступник-князь Лобковец исчез в лабиринтах своих замков, ловко увернувшись от земного правосудия. А кто осмелится требовать смертного приговора члену семьи имперского канцлера, особенно если он твердит, что убийство Браги отвечало интересам государства? И он сам, рыцарь Вит, был вынужден принести присягу этим столпам королевства, поклясться, что унесет с собой в могилу имя убийцы Браги. Благодаря украденным у Браги записям, Иоганн Кеплер стал величайшим астрономом своего времени и достиг всего, о чем мечтал. Он доказал, что датчанин с бронзовым носом ошибался в своем анализе космоса. Он победил Браги, сформулировав 3 закона движения небесных тел. Кеплер добился признания и бессмертия, но никогда не переставал завидовать Браге за то, что тот умел быть счастливым. Это искусство Кеплеру не было дано. Он повергал в ужас сильных мира сего своими точными гороскопами. В 1608 году предсказал смерть полководца Альбрехта Валенштейна в 1634 году и императора Рудольфа II в 1612. Все это исполнилось с точностью до одного дня.
Но вместе с тем исполнилось и страстное желание чешских вельмож, мечтавших дискредитировать астрологию как науку. Сделали они это очень тонко, не запретом, а допуском простолюдинов к составлению гороскопов. Астрология перестала быть делом эзотерическим, занятием избранных, превратилась в массовую и потому не опасную забаву. Ян Рыбаш пишет.
Астрология попала в руки шарлатанов, ее вытеснила астрономия. Люди перестали верить, что в звездах записаны их судьбы, и что обыкновенные смертные могут узнать свою участь. В Кеплере великий астроном сочетался с великим астрологом. Такого человека уже никогда не будет.
Господин Рыбаш, вы писали в одной из статей, что история с Тихо Браге, история мести короля Дании, по всей вероятности, послужила одним из мотивов для шекспировской трагедии «Гамлет».
Да, это одна из этих, я бы сказал, диких теорий, которые, конечно, мне как автора очень понравилось, я этот мотив использовал. Она, в принципе, заключается в том, что в «Гамлет» и все это вокруг смерти Тихо на Браге совпадает в деталях. Я провел где-то 1,5 часа с ученым из Дании, который эту теорию изучает 10 лет, ты написал об этом книгу, и только после этой дискуссии с ним я сказал, да, этого историка надо слушать. По крайней мере, интересно, что он говорит.
А какого именно мотива это касается?
Есть там эта самая известная строчка «быть или не быть». На английском языке это, конечно, «to be or not to be». И одна из этих, так сказать, диких теорий предполагает, что это «to be or not to be» значит «тихо Браге» or «not тихо Браге». А это только одна из многих доказательств, которые этого касаются.
С Яном Рыбарджем, автором детективного романа «Четвертый хрусталик», говорила Нелли Павласкова. Быть может, в ближайшее время, когда результаты экспертизы будут обнародованы, мы узнаем правду, был ли убит Тихо Браге. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В одном из выпусков нашей программы Игорь Вишневецкий, рассказывая о своей новой книге «Ленинград», упомянул поэму Сергея Завьялова «Рождественский пост», тоже посвященную блокаде. Эта поэма опубликована в книге «Завьяловы речи», выпущенной издательством «НЛО». Елена Фанайлова встретилась с поэтом, который преподает русскую литературу в Хельсинки, после московской презентации его книги, вошедшей в шорт-лист премии Андрея Белого.
Поэма сделана как коллаж из фронтовых и погодных сводок, канонических православных текстов, продовольственных карточек, реплик голодающих жителей осажденного Ленинграда и медицинских комментариев.
29 ноября 1941 года. Суббота. Погода. Температура воздуха в Ленинграде минус 9-11 градусов, облачно, пройдет кратковременный снег. Ветер переменных направлений 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 96%. Первая неделя рождественского поста. Старый стиль, 16 ноября. Память апостола и евангелиста Матфея, праведного Фулвиана, князя Ефиопского. Монастырский устав. Сегодня, а также в воскресенье, вторник и четверг, разрешается рыба. Понедельник – горячая пища без масла. В среду и пятницу – сухоедение. Карточки продовольственные. Литера И. Карточка на хлеб на ноябрь месяц. Купоны на 29 число. Первый купон – 50 граммов. Второй купон – 50 граммов. Третий купон – 50 граммов. Четвертый купон – 50 граммов. Согласно постановлению Военного совета Ленинградского фронта номер 00409 от 19 ноября 1941 года установлены новые нормы обеспечения населения хлебом.
Этот год выглядит как год публикации трех блокадных текстов, если можно так сказать. Я имею в виду стихи Полины Барсковой, поэму или поэму в прозе Игоря Вишневецкого под названием «Ленинград» и ваш рождественский пост. Как, по-вашему, чем объясняется вот это удивительное совпадение, этот интерес трех поэтов к теме ленинградской блокады?
Полина сильно нас младше. А что касается нас с Вишневецким, с годами какие-то, видимо, из детства выползающие травмы. Отец Вишневецкого, как я понимаю, воевал, и у меня родственники погибли. Наверное, вот эти травмы выползли, и ни о чем другом уже невозможно ни думать, ни говорить, ни писать.
А вы пользовались каким-то архивным материалом, когда работали над поэмой?
Да, я прочитал в Национальной библиотеке Финляндии подшивку газет «Правда» и подшивку газет «Ленинградская правда» за весь период, описанный в моей поэме. Кроме того, я прочел книгу, которая здесь цитируется, «Алиментарная дистрофия».
Медицинская книга?
Да, это медицинская книга, которая вышла в 1946 году на материале, который был тогда у врача. Книга это была для служебного пользования. Сейчас она в открытом доступе, естественно.
Сергей, ваши тексты устроены как многоголосие. Это филологический подход. подход человека, который живет в ситуации новых медиа и новых коммуникаций, все время вынужден слышать разные голоса?
Я думаю, что это попытка литературу сделать частью современного искусства. Покойный и любимый мною поэт Алексей Парчиков называл это современным артом. Вот мне кажется, что этот современный арт перестал делиться на какие-то разряды. Вот существует некий единый комплекс. Надо сказать, что таким толчком для написания этой поэмы была выставка французского художника Кристиана Болтанского в Париже. Гигантская инсталляция была посвящена гибели его родителей во время оккупации Франции фашистами. И огромные груды мусора были расположены на огромных стендах, которые занимали довольно большой зал в городском музее современного искусства. Тогда я вдруг понял, что мусор – это еще надежда, потому что мусор связан с чем-то живым, его производит живой человек. Когда человек уничтожен, мусора нет. И я понял, что я должен сделать в словах что-то такое же, то есть другое, но что-то такое же.
Сергей, может быть, сейчас я попросила бы вас прочесть отрывок из другого собрания ваших текстов.
Это называется «Четыре хороших новости».
И это четыре хороших новости от людей разных национальностей.
Нет, это все четыре новости от мордвы, но только мордвы разные. Мордва, говорящая по-ирзиански, мордва, говорящая по-макшански, мордва, говорящая по-татарски и считающаяся татарами, ну и мордва, говорящая по-русски, которая тоже считается русскими.
У вас есть какое-то личное отношение к мордве?
Да, мои предки из Мордовии родом, но, правда, у меня отношение к мордовской истории и к мордовской идентичности очень сильно отличается от такового же отношения у моих соотечественников. Я считаю, что все люди, которые живут в Мордовии, есть мордва. Итак, я прочитаю одну часть, которая называется «Хорошая новость от Мишарий». «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, некоторый татарин был богат. Имя ему было Ильдар, и родом он был из Кызыл-Октябрьского района Горьковской области. Он был благоразумный разбойник, не сел, не был убит. Он одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. По пятницам ходил в мечеть. Был также некоторый бомж именем Равиль, который лежал у дверей вокзальной уборной в Сергаче, весь в струпьях. И дворняги, прибегая, лизали струпья его. А другие татары ели, пили, женились, платили колым, выходили замуж, обрезали сыновей, ели, пили, покупали машины, перепродавали дефицит, строили кооперативные квартиры и дачи. И приходили осень, и шли дожди от Уразы до Курбан-Байрама, а потом наступали зима, и весна, и лето, и там сабантуй, и затем снова осень, и опять ураза. Поистине Аллах знающий, кроткий, а кто повинуется Аллаху и пророку его, того он ведет в сады, где в низинах текут реки, вечно пребывать они будут там. Но если бы ты видел, как завершают жизнь те, кто не веровал, ангелы бьют их по лицу и по спинам. Сражайся с врагами, пока вера вся не будет принадлежать Аллаху. Но если враги твои склоняются к миру, склонись к нему и ты, и положись на Аллаха, ведь он слушающий, сведущий. Но и осенью, и зимой, и весной, и летом кому-то плевали в лицо, кому-то разбивали ботинками губы, кого-то лупили палкой по голове. Это были люди закона. А еще были те, кто об одном кричали «добро», а о другом «зло» и подтверждали свою правоту ударом ножа. Это не были люди закона. А он говорил: «Да светится, ибо все было в мерзости». Говорил: «Да приидет, ибо ничего не приходило и не происходило». Говорил: «Да будет, ибо ничего не было, их самих не было, а был пот его, как капли крови, падающую на землю». И говорили ему: «Азор, Азор!» А он говорил им: «Пошли в жопу, не знаю вас». И хитрили все, и хитрил Аллах, а Аллах лучший из хитрецов. Нет Бога, кроме него, великого, мудрого.
Пожалуйста, комментарий филолога и культуролога Завьялова к стихам поэта Завьялова.
Азур – это по-мордовски значит «Господь». Что касается действительно комментария, то в этот текст вставлены цитаты из Евангелия. Так что, скажем, какой-нибудь вот перепродавали дефицит. В Евангелии было «ели, пили, покупали, продавали». У меня вставлено «покупали машины, перепродавали дефицит». Ну, вот такие вещи. Мне хотелось, чтобы этот текст был профанирован. Именно для того, чтобы сакральное было заново переопределено.
А упреков от традиционалистов, я имею в виду не литературных, а религиозных, вы не боитесь таким образом, изменяя канонические тексты?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я тоже как-то не чужд каким-то религиозным чувством. Я не вижу здесь кощунства.
Я прошу вас прочесть еще один отрывок из книги, из поэмы, которая называется «Сквозь зубы». Это такая речь «Сквозь зубы». Вот ваша книга называется «Речи».
Да.
Это речь «Сквозь зубы».
Это действительно речь «Сквозь зубы». С этой поэмы начинаются поэмы. До этого я писал стихи. Я писал о себе. В этот момент я почувствовал, что надо писать о других. И поначалу, конечно же, говорить той же самой интонацией, которую я говорил 25 лет раньше, я уже не мог. Поначалу как-то я пытался хотя бы сквозь зубы что-то такое произнести. Вот эта поэма «Сквозь зубы» состоит из трех частей. Первая часть, где поэт совершает террористический акт, уничтожая мир, который столь отвратителен для него. Во второй части какие-то другие люди уничтожают тех людей, которые представляются им не людьми. И в третьей части никто никого не уничтожает, мир гибнется. Вот эту третью часть я и хочу прочитать. Причем мир – это мир культуры, древняя Греция. Дело происходит в современной Греции. Сначала остров Крит, потом Афины, потом Фивы, ну и так далее.
Это метафора конца современной культуры в ее классическом понимании?
Это действительно так оно и есть. Итак, эта третья часть называется «Последняя запись в судовой журнал». Почему такое название? Великая книга греческого поэта Георгия Сесифериса называется «Судовой журнал», где история – это как палуба корабля, на которой разворачиваются некие события. В этом стихотворении вставлены цитаты из новогреческих классиков Кавафиса, Севериса и Монтиса, эпиграф из Илитиса. Стихотворение посвящено памяти переводчицы новогреческой поэзии Ирины Ковалёвой. «Скорблю о солнце и скорблю о годах, что наступят». Илитис. «Особенно же неуместно выговаривать имена богов. Зевс, Посейдон, Феб». Как в детской книжке. Это как тогда, на затопленных улицах Гераклеона, в случайном световом порыве, как они сверкнули, очистившись от собачьей и человеческой скверны. Подвиг достойный Геракла. А потом снова ветер и дождь, ветер и дождь. Прервана навигация, отменены авиарейсы. Чего мы ждем, сошедши здесь на площади? Особенно же неловко за подворачивающиеся фразы. Даже не фразы, слова. Вот ты, 30 лет, Одиссей превзойден, ждал этого берега, этого моря. Попутно ты всякое видел, вспоминать и рассказывать можно долго. Все зависит только от самочувствия. Оно вряд ли будет хорошим в такую погоду. Погас свет, где-то оборваны провода. Греция меж тем снимается с места, пускается в путь. Особенно же нестерпимо упоминать о высоком, говорить ясно, а главное – ясно мыслить, вдохновенно декламировать стихи великих. Видишь, на хлопковом поле плоской Биотии Гесиоду привет. Нелегал, негр, это ты. В пропахших мочой переулках за Амонией безумный бродяга, а может быть, киник. Это тоже ты для Пентакосио Медимонов и всадников. С рассвета надрываются отбойные молотки. Зачем ты тревожил слова? Зачем ты их тревожил? Особенно же невозможно строить планы на будущее. уповать на монократию, аристократию, демократию. О, Платон! Доверие вызывают, скорее, мусорные кучи на илейских обочинах, промзоны или всина, целлофановые навесы над жилищами фиванских цыган. Героическое в его изначальном смысле. Камнем из пращи, камнем из пращи, камнем.
Тексты из новой книги «Речи» читал поэт Сергей Завьялов. На «Волнах свободы» вы слушали радиожурнал «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».